почему в жизни верующих происходят скорби, переживания. Я хочу прочитать перед этим размышлением текст из послания апостола Павла к римлянам, 8 глава, 28 стих. Я думаю, что многие читающие Священное Писание знают его наизусть. Давайте мы вспомним этот стих. 8:28 римлянам. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Интересно. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Почему происходит в моей жизни то или иное? Почему происходит со мной то или иное бедствие? Мы часто размышляем, что это такое? Это случайность течения обстоятельств. Вопрос. Это результат моего выбора, моих правильных или неправильных поступков. А возможно, это решение свыше, которое от нас не зависит. Каждый раз, когда происходят в нашей жизни какие-нибудь обстоятельства сложные, может быть, мы задаемся вопросом, кто в этом виноват и что делать? Извечный русский вопрос, кто виноват и что делать? Почему в моей жизни это происходит? И зачастую от ответа на этот вопрос зависит наше отношение к тому, что происходит в нашей жизни. Ведь мы по-разному можем воспринимать то, что происходит. С терпением, с благодарностью Богу, с ропотом, со злобой. И отношение к этому меняется. Знаете, можно много говорить об этой главе. Если мы посмотрим, то перед этим стихом апостол Павел говорит о том, что когда вы молитесь, вы не всегда в молитве все можете сказать. Поэтому Дух, который находится в вас, он ходатайствует за вас воздыханиями неизреченными, то есть то, что не проходит через наш речевой аппарат. Это не относится абсолютно к иным языкам или к незнакомым языкам. Это Дух ходатайствует, он пишет. Ниже он пишет, ниже этого стиха, если мы смотрим на контекст его, ниже он пишет о том, что кого он предузнал, предопределил быть подобными образу Сына Своего. Это даже не о кальвинизме, братья и сестры. Это даже не в вопросе спасения. Это апостол Павел говорит несколько о другом. Давайте мы рассмотрим 28 стих. Попробуем вникнуть в него. «Притом знаем», пишет апостол Павел. «Притом знаем». То есть он в этом убежден. Я хотел бы рассмотреть три аспекта этого стиха. Первый. Что мы знаем? Он знает, знаем, что любящим Бога не все всем содействует ко благу, а только тем, кто любит Бога и кто избран. Избран по Его изволению. Только у этих людей есть уверенность сказать, что все ко благу в моей жизни. Поэтому условия любить Бога, любящим Бога. Что значит любить Бога? Это вообще-то первая заповедь. Две самых главных заповеди есть. Любить Бога и любить ближнего. Как любить Бога? Больше, чем кого-либо, больше, чем что-либо. Всеми силами, всем помышлением, всей крепостью. То есть буквально любить Бога со всей силы, так как никогда никого мы не любили и не сможем любить. Вот о такой любви говорится здесь. Вот этой любви Бог ожидает от человека, потому что Он нас возлюбил раньше. Тот, кто любит Бога, принимает Божью любовь. Тот, кто любит Бога, принимает заботу Божию. Тот, кто любит Бога, понимает, что Бог, любя его, заботится о нем. И тот человек, который любит Бога, он доверяет ему. Потому что вопрос веры в Бога, это не вера в существование. Это не та вера, которая допускает существование Бога, а та вера, которая доверяет Богу. Я, знаете, всем говорю, мы все бываем у врачей, одним врачи нравятся, другим не нравятся, кто-то советует каких-то докторов друг другу. Знаете, я всегда говорю так, если вы не доверяете доктору, меняйте этого доктора. Зачем ходить к доктору, если ты ему не доверяешь, если ты не готов его предписания исполнять? Зачем? Слава Богу, у нас есть выбор, хоть за деньги, но все равно мы можем выбрать. У нас все доктора из всех поликлиник и больниц перетекли в платный медицинский центр. Их десяток, я не знаю, минимум у нас в городе. И все там врачи высшей категории. А в поликлиниках некому работать. По 30 человек сидят к одному врачу в коридоре. Так вот, если вы не доверяете доктору, меняйте доктора. То есть доктору надо доверять, если вы пришли. И надо доверять тому, на чей операционный стол вы ложитесь. Или отправляете близкого человека. Тот, который будет вскрывать, который наносить будет раны, может делать операцию, мы должны доверять этому доктору. Вот вера в Бога и вера Богу – это та вера, которая доверяет Богу. Доверяет, любит человек Господа и доверяет. Доверяет его решениям, доверяет и осознает, что мы в Божьих надежных руках. Вот что значит любящим Бога. Тем, которые любят Бога больше, чем кого-либо. Не те, которые Бога поставили в ряд со всеми остальными нашими привязанностями. Наши братья-миссионеры когда-то давно, в начале 90-х годов, приехали на Чукотку и начали там проповедовать. А им говорят, это рассказывал этот Картавенко, по-моему, Леонид рассказывал, говорит, им отвечают местные жители, а у нас тут есть христианин уже. Да, интересно. Покажите, познакомьте нас с местным чукчей христианином. Ну, познакомили. Оказалось, он был где-то студентом в большом городе. Зашел в какой-то храм, его там покрестили. Он взял там, купил какую-то небольшую иконку, привез домой. И всем сказал, что он теперь христианин. И вот наши братья-миссионеры спрашивают, а в чем заключается твоя вера в Бога? В чем заключается твое христианство? А он говорит, вот смотрите, видите, вот идолы моего рода стоят. А там у них башки такие, у идолы маленькие, идолы у чукчи. Вот когда я оленя заковаю, я его кровью мажу своих башков и иконку тоже. Поэтому я христианин. Знаете, любить Бога, это не поставить его в ряд вместе с другими нашими задачами и приоритетами, а сделать его, наоборот, центральным местом в своей жизни. Вот о какой любви к Богу говорит Священное Писание. Второе, любящим Бога. Второе, призванным по Его изволению. Те, которые призваны по Его изволению. Апостол Павел здесь не говорит о вопросе к спасению, сотериологии. Он не говорит здесь о том, кто спасен и однажды, спасен навеки. Он говорит как о факте. Он говорит о своем опыте. То есть, если мы ответили на Божий призыв, на Божие избрание, если мы стали Божьим детем, если мы любим Бога и стали Его детем, если мы призваны уже, призваны, то есть буквально это больше даже не теология, это опыт уже христианства. Это опыт апостола Павла и констатация факта, что если мы уже стали Божьими детьми, мы ответили на Божий призыв, и Бог принял нас, то нам где-то надо перестать, может быть, где-то суетиться, а начать доверять Богу. Начать доверять Богу. Это даже не теория, не теология, это даже не философия здесь, что Бог избрал одних ко спасению, а других, значит, не избрал Он ко спасению, значит, Он их избрал к погибели, к вечному аду. Это здесь не об этом. Здесь о свершившемся факте, что мы стали избранными, мы ответили на Божий призыв, любящим Бога, призванным по Его изволению. И вот дальше, смотрите, самое интересное, вот этим людям, которые любят Бога и призваны по Его изволению, все содействует ко благу. Все. Вот здесь уже интересно. Не все всем содействует ко благу, а только любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Не всегда это понятно, не всегда это в нас вмещается. Вот это истина. Я хотел бы ее проиллюстрировать, вы знаете, тремя примерами, жизненными примерами. Дня, может быть, 3-4 назад у нас ночевал внук наш, Марк. У него есть такая особенность, на ночь мы молимся, читаем Библию, и потом он говорит, дедушка, расскажи мне историю какую-нибудь на ночь, историю на ночь. И для меня это всегда задача, что ему еще рассказать? История должна быть интересная, история должна быть правдивая, история должна быть реальная история. Я говорю, хочешь, я расскажу тебе историю, которая случилась с моим папой, а с твоим, значит, это прадедушкой. Я рассказываю ему историю, которая произошла в самом начале войны, Великой Отечественной войны. Мой дедушка Яков Акимович Романенко со своей семьей, со своей супругой и детками, они жили в Брянске. Он работал на заводе, и когда началась война, он имел броню от завода как специалист, потому что они что-то выпускали там для военных нужд, для фронта. Большой брянский завод, который сегодня существует. И вот их, как специалистов, решили эвакуировать часть оборудования с завода. Соответственно, специалистов, их семьи сказали собраться на вокзале, грузят в эшелоны и отправляют в эвакуацию в Сибирь. Собрали вещи, уже отправились на вокзал, и вдруг оказалось, что мой папа и сестра его, они заболели скарлатиной. Очень высокая температура, горло, все обложило, то есть ехать им нельзя. Это серьезное инфекционное заболевание, которым часто болеют дети. Медицина, понимаете, все собираются в эвакуацию. Медицина была в определенном таком состоянии. Часть врачей уже были эвакуированы со своими больницами. И вот мой папа и сестра попадают в больницу и лежат в этом больших бараках с минимальным уходом, потому что ни врачей, ни медикаментов, ни подвоза, ничего не было, потому что немцы приближались уже к Брянску. Это было, конечно, сложное время. И мы, говорит, не понимали, почему. Почему, когда надо спасаться, уезжать, мы заболели, лежим с высокой температурой в больнице. Узнали чуть позже, что все содействует ко благу. Этот эшелон, который отправился, без них разбомбили. Очень много людей погибло в этом эшелоне. Скарлатина может способствовать ко благу. Болезни в нашей жизни, они могут привести ко благу. Хотя в определенный момент, когда мы проходим эти трудности, нам это непонятно. И мы не знаем, мы не видим конечного плана. Видит только Бог, который находится над временем и над пространством. Он видит сразу нашу начальную точку отсчета жизни. Он видит наше зачатие, Бог видит, написано в 138-м псалме. И Он видит финал нашей жизни. И поэтому Он предузнал, поэтому Бог видит. Бог находится над временем, над пространством. Об этом идет речь. Поэтому это тоже было ко благу. Вторая история, я тоже ее рассказал в этот вечер Марку, внуку. Она случилась тоже во время Великой Отечественной войны, но на пару лет раньше, когда гитлеровская Германия захватывала Европу. Они захватили Голландию за 5 дней. Через 5 дней начала вторжения в Голландию они подписали капитуляцию. Кстати, Брестская крепость держалась 32 дня. Коллектив Брестской крепости, гарнизон, держался 32 дня. Вся Голландия держалась 5 дней всего. Так вот, в Голландии жило много евреев, ну, как и везде по Европе, и немцы стали их собирать и куда-то увозить. Местные верующие, местные христиане решили помогать евреям. И некоторые скооперировались, собрались и начали прятать евреев. Вот известная книга есть такая, снятый фильм, который называется «Кори тен Бум». Может быть, кто-то видели, знает, прочитайте, прогуглите. И даже Яндекс про это вам расскажет, не только Google. Они рассказывают историю этой женщины. Она сама рассказала, что мы, говорит, с моей сестрой, еще с другими верующими, стали помогать евреям. Мы прятали детей, прятали взрослых, семьи и старались их переправить в более безопасные какие-то сельские районы, в другие страны даже переправлять. Но так получилось, что выследили немцы эту группу, их забрали в концлагерь. И она говорит, мы оказались в концлагере с моей сестрой. Это было очень жуткое место, просто жуткое место. Каждый день сюда привозили людей, каждый день бросали сюда людей. Мы понимали, что многие уже никогда отсюда не выйдут. Горела труба, дымила труба крематория, газовые камеры. Ну все как всегда в этих концлагерях. И в нашем женском бараке было большое движение женщин. Их привозили, они у нас были, потом их куда-то уводили и больше не приводили. А мы почему-то там оставались. Нас не вызывали по именам, по фамилиям. И мы, как верующие, сами были вначале в такой крайней прострации, в шоке, как говорят люди. Но потом они стали искать утешения в Господе. Не стали петь, не стали молиться. И каждый вечер проводили собрание. Каждый вечер. Каждый вечер приходили женщины слушать, десятки женщин, которые были просто уже в раздавленном состоянии, которые понимали, что с ними сейчас будет. Они крайне переживали, они не ожидали такого поворота в своей жизни. И вот мы просто как могли им пели, как могли им вспоминали, молились вместе с ними, проповедовали как могли. Этих женщин уводили, их никто больше никогда не видел. Но они успевали примириться с Богом, вот там менялась их судьба. И все, говорит, было хорошо. Но самое страшное в нашей жизни было там, это вши. От сильного переживания, вы знаете, я не знаю, как это, но многие люди свидетельствуют, от сильного переживания у человека могут сразу появиться вши. Они могут на утро проснуться, и голова покрыта этими пассажирами, этими квартирантами, и такими большими, они могут лазить по волосам. Вы знаете, они нам досаждали, потому что у женщин под сильными переживаниями появлялись вот эти вши. И они нас досаждали, и мы не знали, их нельзя было от них спрятаться, ни днем, ни ночью. Они ползали, они кусали нас и так далее. Это было жуткое, говорит, состояние. Но если длинную историю сделать короче, то сестра погибает, а Кори Тен Бум по какому-то стечению обстоятельств, по ошибке ее выпускают, ее выгоняют за порог. Оказалось, ее выгнали, перепутали фамилии, должны были отпустить не ее. Но она ушла, и она выжила. И уже проходит время, после войны, прошли годы, после войны в Германии, она выступает в каком-то месте, там собрались люди, она говорила о прощении, говорила о том, что надо прощать людей, говорила такие хорошие, важные истины. Собрание это закончилось, она выходит, и на выходе подходит к ней один человек, мужчина, немец, протягивает руку и говорит: «А можете ли вы меня простить?» С вопросом задает ей, вопрос такой. «Я охранник, — говорит, — в том концлагере, где вы были. Можете ли вы меня простить?» И говорит, где он был охранником, в каком секторе, какие бараки он охранял. И протягивает ей руку с вызовом, с вопросом. Она с трудом, но протянула руку, пожала и простила этого человека. Но она задала ему один вопрос. «Почему вы не заходили к нам в барак?» Потому что если люди собирались больше 2, 3 и 5 человек, их просто убивали, расстреливали там. Им было запрещено собираться. «Почему вы не заходили к нам в барак?» Он говорит: «У вас в бараке было много вшей, и мы не заходили туда». И тут я, говорит, поняла, что у Бога даже вши могут быть благословением. Служителями Его, которые не только кого-то кусают, но кого-то отгоняют. И десятки людей уверовали и приняли спасение, уходя из этой жизни, просто потому, что в этом бараке были вши, и они не давали зайти туда охране. В нашей жизни есть события, которые нам непонятны, но которые приведут однозначно к благу любящим Бога, призванным по Его изволению. Все, даже вши и скарлатина, содействуют ко благу. Молодежь когда-то раньше пела псалом: «Все ко благу, все ко благу». Хороший псалом, когда он появился, мне он нравился. Поэтому на самом деле все ко благу в нашей жизни. Мы не все понимаем, что происходит в нашей жизни здесь и сейчас, сиюминутно, мы не понимаем. Но это ко благу. Третья ситуация, третий случай, третья история. Это 2024 год, Новочеркасск, Новочеркасская церковь. Проверки, закрытие дома молитвы нашего, конфискация Евангелия, сборника возрождений, песен, суды, штрафы и так далее. Давление вот это. Мы не понимаем, почему. Люди в социальных сетях сильно распространили и вот эту информацию. Это на самом деле. На этой неделе мы получили письмо из фонда управления государственным имуществом, в котором сказали нам, написали, что литература, изъятая в церкви, сожжена, о чем составлен акт. Многие люди спрашивают, как дела. Я в пятницу записал видео здесь, опубликовал его просто в своем телеграм-канале, послал братьям в Москву, руководству нашему. Они говорят: «Нам уже с администрации президента прислали ваше видео». Они очень крайне возмущены тем, что происходит в Новочеркасске. этой ретивостью силовиков ваших. Их это уже напрягает. Вы знаете, я не понимаю. И потом вечером, на следующий день, я смотрю, люди пишут что-то в комментариях, что не молятся, что не молятся за нашу церковь уже давно и так далее. И там одна какая-то Мила, я не знаю, кто эта женщина, она таким прокурорским, менторским тоном начинает отсчитывать, что вы не такие, вы грешники, вы такие, пастор грешник, значит, раз так, пастор грешник, и все вы грешники, раз такое с вами происходит и так далее. Я читаю и думаю, Господи, а что это вообще? Откуда такие в церквях пошли уже прокуроры? Ну, наверное, может быть, человек этот невозрожденный, религиозный, но невозрожденный. Но, тем не менее, я возмутился, потом просто молился, и Господь посылает этот ответ. Я к чему пришел, например, в этой ситуации уже последние недели, что десятки людей уже получили благую весть. Мне пришлось беседовать с десятками людей в кабинетах, мундирах и погонах, которые никогда бы не пришли в церковь другим бы способом. Они никогда бы не коснулись этого, они живут вообще в другом своем мире. Они никак не пересекаются с простыми людьми, может быть, только за столом допроса или в судебном каком-то заседании. А Бог дал беседовать уже в нескольких судебных заседаниях, проповедовать прокурорам, судьям, помощникам, адвокатам. Люди, даже простой, маленький телеграм-канал читают служивые люди и у нас, и в Ростове, и в Москве, которым вменили это в служебную обязанность читать и смотреть. И просматривают все проповеди. Я думаю, а, Господи, что ты делаешь, я не знаю. Я знаю, что мы имеем дело с тем Богом, который Савла может сделать апостолом Павлом, любящим Бога, призванным по его изволению. Все содействует ко благу. Мы узнаем позже, братья и сестры. Может быть, кто-то на небе к нам подойдет и скажет, мы читали информацию о вас, мы слышали, и мы знаем теперь, что есть церковь Божья. И не целый пример, маленький, четвертый пример. Приезжал к нам как-то брат, заезжал из Херсонской области, он служит там, помогает семьей, бедным людям, развозит воду сейчас, потому что Херсонская область тоже сильно страдает от засухи, нет водопровода и так далее. Как-то он оказался здесь и рассказал историю такую, которая произошла с ним. Он как-то с Херсонской области въезжал в Крым, там серьезные блокпосты, граница, условно говоря, такая, ну, внутренняя какая-то. И у него в бусе на панели лежали две толстых книги. Одна «Песнь Возрождения» такая толстая, одна «Библия» толстая. И все эти книги были подчерканы, потому что я, говорит, был уже не первый хозяин. Библия был третий хозяин. И каждый передо мной что-то там выписывал. Поля большие, что-то делал, заметки на полях. Какие-то отметки, записи делал. И вот они взяли, проверяют мой бус, а потом взяли эти две книги и листают. И думают, что с ними делать. Заходит какой-то очень их большой начальник, они все вытянулись. Говорит, что вы тут стоите? Показывают книги. Он спрашивает у этого брата, ты куда едешь? В Крым. На сколько? На 2 дня. Через 2 дня будешь возвращаться? Да. Дает тем своим людям, подчиненным эти книги, закладывает палец так и говорит, так, тебе отсель до сель, а тебе от этой до этой проштудируешь, узнаешь, напишешь докладную о смысле заметок на полях. Дает «Песнь Возрождения». Тому дает Библию. Она вся в записях. А вам, говорит, двоим, вот Библию на двоих. Через 2 дня мне докладную на стол, а ему вернете литературу. Через 2 дня я, говорит, возвращаюсь, этот брат, проезжаю опять в свою сторону. Взмыленные такие служивые протягивают, говорит, мужик, не вози больше толстые книги такие. Через границу, не вози. Вы знаете, кто-то читает «Песнь Возрождения», кто-то читает Библию, кто-то слушает собрание, кто-то прослушивает проповеди наши по служебной необходимости, и мы не знаем, почему и как это Слово Божие отзовется, потому что оно и сегодня живо и действенно, оно действует. Мы не знаем, как семена попадают растений каких-то на какие-то участки, мы не знаем. Но мы знаем, что Бог жив, мы знаем, что Слово Его живо и действенно. Мы знаем, что то, что в нашей жизни происходит, не все нам понятно. Это бывает очень больно. Это бывает очень больно. братья и сестры, то, что с нами происходит. Мне бывает очень сложно. И бессонные эти ночи, и все остальное. Но я хотел бы еще раз вместе с вами прочитать этот стих, который для меня Бог оставил, который оставил для каждого из нас, для всех читающих Евангелие. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Пусть Слово Божие нас утешает, ободряет, вдохновляет и ведет по жизни. Ответы на все наши вопросы мы получим чуть позже. Возможно, здесь на земле, а может быть, только у Господа. Аминь.